Студию начинаю отвечать на программы, то есть на вопросы из почты, но еще немножко из форума, конечно. Ваши концепции чередования исторических периодов России, имеет ли это чередование тенденцию к сокращению периода? Ну, конечно, история ускоряется, еще Нил Сорский об этом говорил, и Тойнби об этом писал. В циклах важная черта – это, конечно, некоторое посильное сокращение. Такое, естественно, что ускоряется все и перемещение по земному шару, и ход истории. Ценю замечательного сценариста и хорошего режиссера Александра Александрова «100 дней после детства», «Талима и печали» и даже «Приют комедиантов». Но вот его книга о Пушкине вызвала, мягко говоря, недоумение. Что вы думаете по поводу Александрова и особенно этой его книги? Спасибо за общение. Хорошо бы о Крапивине. О Крапивине сделаем лекцию, надо мне его перечитать. Что касается Анны Леонардовича Александрова. Понимаете, вот я наблюдаю сейчас, как любовь к этому человеку, к его сценариям, «Голубой утке», то есть к «Деревне утки», к «Голубому портрету», и «На камнях растут деревья», и «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», которую он считал своей лучшей работой, и, конечно, «Номер люкс для генерала с девочкой», «Любовь французская и русская», и даже «Приют комедиантов», действительно, последняя работа, как это все сейчас набирает авторитет. Как Александров, которого загоняли то в гетто детской кинематографии, то в жанровой, как он становится по-настоящему ценим знаменит. Я очень люблю Александрова. Он был моим другом старшим. И у нас, в общем, прекрасные были отношения. Я с радостью большой слежу за тем, что делает его дочка Дуня, замечательная художница, и сейчас она режиссуру осваивает. Что касается книги «Частная жизнь Александра Пушкина», она и есть «Частная жизнь Александра Пушкина». Понимаете, это попытка написать трехтомник, издан был только первый том, историю Пушкина как частного лица. Там много может быть у меня вопросов к Александрову. В одном я бесконечно уверен. Если бы он осуществил свой замысел 20-серийного фильма о лицее, вот сценарием которого, собственно, является этот первый том, это была бы замечательная картина. Спорная, полемичная, но замечательная. Из прозы Александрова я вам больше всего рекомендую его книгу о Марии Башкирцевой. Вот ему нравился этот тип девочки. Злой, умный, рано повзрослевший, прелестный, неотразимый, обреченный такой хрупкой красоты. Красоты. Тип умной девочки, вообще вот то, что играла Друбич в фильмах Соловьева раннего. Умной девочки, недосягаемый, рано созревший, прелестный, неувидаемый, всегда мечущийся, никогда никому не принадлежащий до конца. Вот этот тип Башкирцевой, вечной девственницы и тайной сладострастницы интеллектуальной, это Александров написал с поразительной силой. В издательстве «Захаров» вышла эта его книга вместе с дневником Башкирцевой. Она и биографически, без бесконечно интересно. Александров уже занимался огромным количеством вещей. Историей русского лубка, и он коллекционировал эти лубки. Занимался историей биографии Юлии Пастраны, «Женщина с бородой», замечательный триллер о ней написал, хотел на статью Кински снимать. Он написал великое количество прозы, которую не печатали, потому что это было совершенно что-то несовместимое с советской литературой. Он замечательный мемуарист, тонкий, прекрасный, разнообразный, бесконечно одаренный человек. И вот его книга о Башкирцеве, мне кажется, будет для вас сюрпризом очень приятным. Интересно ваше мнение касательно смысла. Всегда ли произведение несет в себе смысл и посыл, задержанный автор, заложенный автором? Нет, ну, послушайте, ну, конечно, нет. Конечно, смысл текста открывается вполне только в контексте эпохи, открывается благодаря творческой доработке и творческому осмыслению читателя. «Тоннель роется с двух сторон», повторил Сильвинский. Это общая такая закономерность произведения искусства существует благодаря нашей с вами адаптации. А то, что закладывал туда автор, это, как правило, очень скудное, очень одномерное восприятие. Писатель же не может до конца поставить себя на читательское место, потому что он-то уже знает механизмы, с помощью которых вещь создавалась. Понимаете, конечно, он сам свой высший суд, в том смысле, что он чувствует просто по ощущению авторскому, по эмоциональному своему напряжению, получилось или нет. Но что именно получилось, он понимает не всегда, конечно. Одно только точно – вещь, написанная с наслаждением, наслаждением читается наслаждение. Никогда не слышал вашего мнения о фильме «Страна Оз». Мне не нравится фильм «Страна Оз» и творчество Василия Сигарева в целом. Наверное, я имею на это право. Что вы думаете о творчестве Ричарда Братигана? Когда-то давно с удовольствием прочитал «Ловлю форели в Америке». Я не люблю Ричарда Братигана. Мне его творчество кажется мелким, немного штукарским и каким-то, понимаете, вот что мне кажется обидным. Он как-то заставляет читателя слишком хорошо думать о себе. Вот якобы какую я сложность осваиваю. На самом деле никакой сложности там нет. Это, по-моему, довольно примитивные тексты и с такими потугами на юмор, которых я почему-то не воспринимаю совершенно. Простите меня, дурака. Как вы думаете, чем отличается донос от выполнения гражданского долга в виде информирования компетентных органов? Знаете, я не вижу этой грани, и поэтому на всякий случай я не буду информировать органы. Это очень точно почувствовал Достоевский. Вы прочтите когда-нибудь, будет свободное время, главу из романа, документального романа Игоря Волгина «Последний год Достоевского». Она называется «Христос у магазина Доциара». Там Достоевский задает страху вопрос. Представьте себе, что мы стоим на Невском у магазина Доциара, вдруг подходят два террориста, и один другому говорит: я только что заложил бомбу, через 15 минут Зимний дворец взлетит на воздух. Вы пойдете в полицию? Страху говорит: нет. И я не пойду, говорит Достоевский. Почему? Ведь это ужас. Неужели мы с вами так боимся осуждения либеральной общественности? Нет, ребята, они не боятся осуждения либеральной общественности. Нет, они, кроме того, не боятся даже того, что их первыми привлекут к делу, как всегда в России привлекают первым доносчика. Доносчику первый кнут, как вы помните из Горького. Если вы об этом сообщили, значит, вы что-то об этом знаете, а может быть и причастны, а может быть вы провокатор. Нет, не поэтому. А просто есть в русской душе и в душе вообще человеческой. Русское просто концентрированное выражение человеческих качеств, не омраченных никакими наслоениями. Вот есть какое-то инстинктивное отвращение к доносу. Вот я услышу, что где-то готовится теракт. Ну, наверное, я пойду и сообщу. Наверное. Но мне придется преодолеть какой-то внутренний барьер. Я не знаю, почему это так. Ну, вы спросили честно, я вам честно отвечаю. Что вы думаете, значит, об эфире Чаплина? И, понимаете, как говорил Ежелец, да, спрашивать, когда не сомневаешься, дурной тон. Я не вижу, о чем здесь спросить, не вижу, о чем здесь говорить. У меня не было иллюзий на тему отца Всеволода Чаплина, а то, что его уволили, не сделало его привлекательнее в моих глазах. Мне кажется, наоборот, то, что его уволили, как-то лишило его последних остатков самоконтроля. Ну, полезно, когда человек так откровенно разговаривает, это правильно. Некоторые психологи высказывают мнение, что интроверт, в принципе, способен представить себе мир экстраверта, а наоборот – нет. Допускаете ли вы, что ваше искреннее неприятие творчества некоторых авторов связано с вашей экстравертностью? Янка, Башлачев, Летов, Довлатов – явные интроверты. Нет, ничего подобного. Во-первых, Башлачев уж никак не интроверт, но самое главное, что и Довлатов отнюдь не интроверт. Человек феноменальной общительности, хотя и большого угрюмства и раздражительности. Ну и потом, понимаете, не надо, пожалуйста, психологические особенности автора распространять на художественные особенности его текстов, на качество этих текстов, потому что мы с вами прекрасно понимаем, качество литературы меньше всего зависит от чего-либо психического здоровья. Понимаете, вот почему вас нет в Фейсбуке? Я есть в Фейсбуке. Там кто-то уже написал, что это фейковая страница. Нет, она не фейковая. Там выкладываются мои аутентичные тексты. Просто выкладываю их не я, а тайные поклонники. В 1944 году с фронта вызвали на ковер Илью Селивинского, и он держал ответ перед самим Сталином со стихи «Кого баюкала Россия?» Как им удалось выйти невредимым? Подробно описано это в мемуарах Селивинского. Сталин сказал: надо перечь Селивинского. Его очень любил сам Бухарин. И тут Селивинский жалобно, при всем своем мачизме, жалобно закричал, что Бухарин его поддерживал еще только на самых первых этапах и до того, как был разоблачен. И вот, увидев эту жалобность, Сталин, видимо, смягчился. Понимаете, страшная самовлюбленность была в Сильвинском, но эта самовлюбленность не мешала ему иногда очень честно рассказывать о себе. И вот в этой ситуации он предстал, по-моему, с поразительной честностью и наглядностью. Как вы относитесь к урокам сексуального воспитания в школах? Господи помилуй, ну почему же вас это интересует? Ну такая, по-моему, такая третьестепенная вещь. Я никак не отношусь к урокам сексуального воспитания в школах. Меня эта тема абсолютно не занимает. Мне кажется, что все сексуальное воспитание ребенок традиционно получает в классе или во дворе. И никакие школьные уроки ничего с этим сделать не могут. И это, мне кажется, правильно. Тоже вот вечный вопрос. А как родители должны беседовать с детьми о сексе? Они не должны беседовать с детьми о сексе. Есть масса других, гораздо более интересных тем. Иначе получится, как в анекдоте. Решила с дочерью поговорить о сексе, узнала много нового. Говорю, ну что такое вообще? Почему надо ребенка обязательно усаживать напротив себя? Себя, говорить, Ваня, нам надо с тобой серьезно говорить. Это очень напоминает мне, знаете, классический демотиватор с котом, когда кот смотрит на хозяина брачный и говорит, нам надо серьезно поговорить. Это ты управлял маленькой красной точкой? Ну, кому это нужно, эти разговоры? Сартр в трактате «Бытие и ничто» доказывает невозможность бытия Бога по чисто онтологическим основаниям. Не может бытие для себя и бытие в себе объединиться в одно самотождественное бытие. Выходит, что такая сущность, как Бог, невозможна в принципе. Что вы думаете об этом? Думаю, что Сартр вообще был всегда талантливый, но не очень умный, большой болтун. И нечего здесь совершенно городить бытие в себе и бытие для себя. Все это попытки прикрыть словарем неясность собственных понятий. Может быть, вам это очень нравится, а мне это не нравится совсем. Если Сартр думает, что Бога не может быть по онтологическим основаниям, это его право. А есть онтологическое доказательство бытия Божия, которое стоит на совершенно других основаниях. И, вы знаете, Бог умер Ницше, Ницше умер Бог. Вот это, мне кажется, очень точно. Знаете ли вы, что наскоб – это изобретение Аненербе? Нет, не думаю. И мне кажется, что все-таки, ну, как вам сказать, это не детище Аненербе. Просто оккультные настроения и оккультная лексика при всех тоталитарных режимах входят в свои права. Мистика, аморальность и тоталитарность очень связаны. Вот объяснил бы кто-нибудь когда-нибудь, что идеи мистики, они напрямую связаны с идеями тоталитарными. Это всегда так будет, потому что власть должна быть загадочной и мистична. В школьной программе из произведений «Мамины сибиряка» проходят только сказки. Неужели это единственное достойное его произведение? Может, он незаслуженно забыт? Ну, простите, дурака, но мне кажется, это лучшее его произведение. Да? Ну, там «Серая шейка» – это главное, что от него осталось. Я предполагаю серьезно, что... Да, «Зимой на студионный», там вот такие вещи. Я предполагаю, что такие романы, как «Золото» или «Приваловские миллионы» или «Черты жизни Пепка», их с удовольствием прочитает человек, которому интересен купеческий быт. Но с гораздо большим удовольствием он, по-моему, прочитает, например, «Угрюм реку» Шишковскую, которая немножко пожиже, но она по-своему не менее увлекательна. Мини-лекция о Чеславе Милоше. Не могу. Это, знаете, надо быть католиком. И надо, во всяком случае, быть человеком достаточно продвинутым. Прочитал ваш роман «Икс». Любопытно. Спасибо, дорогой. Что вы думаете про авторство пьес Шекспира? Уже много раз говорил, что Шекспира написал Шекспир. Как вы относитесь к творчеству Эмили Диккенсон? Восторженно. Как вы расцениваете тот факт, что Ходосевич в 30-е годы распространял слух о причастности Адамовича, Иванова и Оцепа к убийству на Почтамтской? Обычно в отсутствии принципов обвиняют Иванова, но не свидетельствует ли сознательная ложь Ходосевича, что у него тоже с моралью было не все в порядке? Слушайте, история с убийством на Почтанской довольно-таки умная, но есть не предназначавшийся для печати рассказ самого Георгия Иванова о том, что это за история. Там Адамович причастен никак не был, просто он замывал кровь со двумя убийцами. Это все лежит, это напечатано в Митином журнале, лежит в сети, почитайте, это довольно широко раскрытая информация и подробно обсуждалась она. Я не думаю, что Ходосевич распространял слухи о причастности прямой Адамовича к убийству. Он просто совершенно не скрывал того, что Адамович был перед своим отъездом замешан в нескольких грязных историях. Ну, что тут говорить? Адамович сам был человек очень небезупречный. И достаточно почитать «Цветник», Цветаевский, подборку из его цитат, чтобы понять, он вполне заслужил быть причисленным к лику душителей хорошей литературы, а не ее интерпретаторов. Поэтому, ну, что поделаешь, братцы? Вот слухи, я думаю, распространял не Ходосевич. Я думаю, слухи распространял именно Иванов, и текст, о котором я говорю, принадлежит именно Иванову. Является ли нынешнее время уникальным в истории в плане его абсурдности? Друг милый, абсурдно всякое время. Нет, ничего не уникально, к сожалению. У нас нет даже того утешения, что наше время уникально. Это, знаете, один батюшка однажды, вот мне жена рассказывала, значит, к нему подходит на пасхальной неделе старушка и говорит: «Батюшка, я великая грешница, я в пост съела мясо». А он говорит: «Ну, какая же ты великая грешница? Великие грешники — Гитлер, Наполеон, а ты так себе грешница». Вот это наша абсурдность, это тоже так себе абсурдность, ничего не поделаешь, да. Значит, в эфире видно спящую барышню под стулом у вас в студии, извините, но девушку жалко. Ну, заснул человек, что же сделать, да, вот пришел человек в студию принести воды и заснул. А заснул он потому, что закрыта вот эта та спальня для сотрудников, которая есть в соседней комнате на эхе. Там обычно стоит диван, и там работники ночной смены, дежурные, могут поспать. Но сейчас вот у них нет никакого другого выхода, кроме как спать под журчание моего голоса, или дремлешь под жужжание своего веретена. Да? Почему вам жалко спящую девушку, а не жалко меня, который бодрствует в это время без какого-либо кофе? Если уж лекции для начинающих писателей не будет, то дайте 5 или сколько считаете нужным советов начинающему прозаику. Если первые несколько опытов оказались неудачными, как быть дальше? Значит, Жень, я не понимаю, зачем давать советы начинающему писателю. Я знаю одно. Когда я долго не пишу, у меня начинаются нервные срывы. Если вот, ну, есть классическая толстовская фраза: писатель тот, кто не может не писать. Если вы пишете для того, чтобы решить свои проблемы, частные и внутренние, тогда вы писатель. Вот все вам подтвердят, все люди, меня знающие. Когда я долго не пишу, а у меня такое бывает, потому что я бываю занят, у меня бывают какие-то проекты, я обрабатываю чужие рукописи или перевожу, или много преподаю, или на меня наваливается вал работы в собеседнике, интервью какие-то. Если у меня нет времени побыть наедине с собственным компьютером, собственной либретой Ташибой, я начинаю сходить с ума. Единственный совет начинающему писателю – это писать. Понимаете? Ну, неважно, вы не думайте, что вы пишете для денег, или для читателя, или для истории, или для Нобелевской премии. Мы все пишем для одного, чтобы не рехнуться. У нас есть эта аутотерапия, у других ее нет. Как вам нравится, хорошо вы пишете или плохо? Важно, что вы этим спасаетесь от безумия. Когда вы бежите из горящего дома, в данном случае бежите из своей горящей головы, как у Леонида Андреева в «Черных масках», совершенно неважно, быстро вы бежите или медленно, грациозно или тяжеловесно. Важно, что вы убегаете из горящего дома. Это как Пушкин говорил, да? Наши любомудрые сидят в яме, им протягивают веревку, а они философствуют: веревка вещь какая. Не надо давать советов писателю. Писатель пишет для того, чтобы по этой веревке выползти из бездны своего я. Ну и не надо ничего. Если вас интересуют советы начинающему прозаику, они очень простые, технические. Пореже употребляйте описательные, определительные местоимения, такие как «такой», «весь», «все». Не употребляйте никогда определение «какой-то». Старайтесь все-таки обходиться двумя-тремя определениями, а не 10. Слишком много. Хотя, если их будет 20, это уже будет такая барочность, другая крайность. Больше диалогов, мне кажется. Вот Набоков не любил диалоги, а мне кажется, наличие диалогов – это важный критерий динамики. И меньше описаний. Описания должны быть четкими и чрезвычайно ударными, бьющими в цель. Почему в романах вы предпочитаете повествование от третьего лица? Я у вас для поэзии? Да не то чтобы, но стыдно как-то. Я стараюсь писать все-таки не о себе. Я хочу, чтобы обо мне никто ничего не знал. От первого лица у меня написан «Квартал». Как раз от самого вымышленного из моих персонажей. Если спрашивать, на кого из своих героев я более-менее похож, то, наверное, на Волохова из ЖД. Но я никому в этом не признаюсь, кроме вот нашей многомиллионной аудитории. А герой «Квартала», написанного от первого лица, как раз на меня очень не похож. Он то, чем я боялся бы быть, может быть. Может, хотел бы, может, боялся. Сегодня годовщина... Практически юбилей одного значимого события и начало обратного и обратного отсчета до другого. Совпадение это или знак? Я не знаю, что вы имеете в виду под другим событием. Я имею в виду путч. Но что еще было 19 августа, вспомнить не могу. Октавиан, может быть, вы поясните ваш вопрос? Тогда я поясню его скрытый символизм. Посвятите лекцию Кобаабе и его творчеству. Ну, попробуем... Попробуем. Это надо мне перечитать четвертый ледниковый период. И человек и ящик. Женщину в песках и сожженную карту я помню хорошо. Давайте попробуем. Пожалуйста, поздравьте с 30-летием Василия Махначева, продюсера фильма «Пил-курил», режиссер которого Стас Махначев был соавтором Балабанова при написании «Жмурок». Если посмотрели «Пил-курил», скажите пару слов. «Пил-курил» не смотрел. Василий Махначев, дорогой, поздравляю вас с 30-летием. Я с вашим творчеством пока не знаком, но буду знакомиться. Не приходилось ли вам спрашивать у своих учеников, как они понимают строчку Маршака по проволоке «Дамы идет так и телеграмма»? Знаете, это не программная строчка, она не включена в программу русской литературы. Я своих учеников никогда об этом не спрашивал, но я не понимаю, искренне не понимаю, чего там не понять. По-моему, это абсолютно очевидно. Ролан Быков считал, что в фильме «Феллини 8,5» герой ищет маму в любимой женщине. Так ли это? Нет, конечно. Но, понимаете, в фильме «8,5» содержатся пародии на фрейдистские трактовки. Их там очень много. И там есть пародии, такие пародийные герои, продюсер, адвокат, психоаналитик. Все, кто не дают жить главному герою. Я думаю, что... Единственная сцена, которая имеет отношение к детской сексуальности, там сцена с Сарогиной, достаточно издевательская. И вообще не надо, пожалуйста, в 8,5 искать автопортрет Феллини. Это портрет его кризиса. И совсем придется сказать, наверное, неприятную вещь. Я не люблю 8,5. Я люблю там только финал. Это кризисная картина, разбросанная. И вот после такой совершенной фрески, как «Сладкая жизнь», лучшего, на мой взгляд, фильма Феллини, нельзя было не снять 8,5, но это фильм о мести, о том, как мстит мироздание художнику, как мстит энтропия художнику за создание совершенной картины. Вот он снял совершенное кино, и после этого тяжелая депрессия, разброд, шатание, муки от невозможности повторить шедевр и такая честная, откровенная, невыносимая картина, как 8,5. Это... начало нового жанра, но это жанр распада. И у Феллини, как вы знаете, как у всякого большого художника, бывала послеродовая депрессия. Милые мои, мы с вами прекрасно помним, что после того, как он снял «Дорогу», «Ластраду», да, фильм, который, наверное, не имеет себе равных, его половина друзей корила за предательство идеи неореализма, а сам он считал, что это полная неудача, у него была полугодовая депрессия, ему уже «Льва в Венеции» вручили, а он все говорит, нет, это неудача, я ничего больше не буду снимать. И правда, после этого снимает, по-моему, компромиссной во всех отношениях «Ночи Кабирии», которая опять реалистическая картина. Я ее не люблю, она довольно сопливая, при том, что там есть прекрасные куски, но мне скучно ее смотреть. Ничего не просто. Там хорошо только, когда она прячется в этой квартире, а в остальном, по-моему, ужасно. Я люблю, да и потом, ну, господи, ну, какая из Мазина проститутка? Мне ужасно нравится вот «Дорога», это шедевр, а после этого шедевра, конечно, он может впадать в депрессию сколько угодно. Как вы относитесь к спорам о Гарри Поттере, о переводе? Какой перевод вам ближе? Мне больше всего нравится то, как перевел Голышев одну книгу. Прочитал страшный рассказ Катаева «Отче наш». Автор с библейской простотой изобразил обреченность евреев, оккупированной Одессе. Ледяной холод этого рассказа пробирает до костей. Как решился Катаев сказать правду о Холокосте? В России говорили довольно много правды о Холокосте. Эта тема не была под запретом в Советском Союзе. «Черную книгу» Гроссмана и Оренбурга издать не разрешили. Но одесские рассказы об оккупации катаевские никогда цензуре не подвергались. Они выходили. И ни об уничтожении русских на оккупированных территориях, ни об уничтожении евреев говорить не запрещалось. Понимаете? Замалчивалась трагедия Бабьего Яра. Над Бабьим Яром памятника нет. Евтушенко правильно написал. И Виктор Некрасов исключен был из партии именно за то, что говорил правду о Бабьем Яре. Но тема эта, в принципе, не замалчивалась отнюдь. Вот мне тоже плохо, когда не пишу, конфликтую со всеми домашними. Меня пугает, что это затягивает. Я все больше сижу за столом, а выходит так себе. Послушайте, Женя, какая вам разница, что выходит? Еще раз вам говорю. Когда это единственный способ что-то сказать и сделать, ну, что мы будем выдумывать, да? А в ходе выполнения своей работы задумался над вопросом, кого можно считать архетипом героя, который приходит в разрушенный мир и пытается его спасти. Были мысли о христологической фигуре, но все же Христос ничего не создает заново. Нет, он создает, безусловно, очень многое качественно новое, и об этом мы могли поговорить, но это я буду разговаривать с детьми о плутовском романе. У меня 3 лекции с 26 по 28 августа. Приходите на Ермолаевский, 25, а мы услышимся через 3 минуты.